Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. С вами передача «Дела милосердия». Сегодня в гостях у нашего радио Анна Анатольевна Бородина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Маргарита Гетман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это сестры милосердия, обители милосердия святой Елизаветы Федоровны. Дорогие радиослушатели нас знают, и буквально уже месяц назад мы с вами встречались. Хочется спросить, как заканчивается этот год у вас, как вы потихонечку готовитесь к Новому году, что вот, подводя итоги, вы можете рассказать про окончание этого года вашей обители.
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рада, что вы нас слышите, помогаете. Слава Богу, что вы есть у нас. В обители постоянство. Наши подопечные также проживают у нас. Это большая семья, в которую мы принимаем новых подопечных. У нас, конечно, не так много наших подопечных, но они очень все сложные в том плане, что практически все лежачие. Ну, приходят все лежачие.
Сколько на данный момент у вас человек?
16 человек. Но всегда просятся к нам. Записываются, мы выезжаем, смотрим людей, стараемся чем-то помочь. Но люди у нас проживают долго, слава Богу, долго.
Но некоторые... А есть у вас тоже какая-то статистика, кто дольше всех у вас жил и сколько это было?
Дольше всех у нас сейчас живут. Живут еще Лия и Наталья Ивановна. Они дольше всех. Это более 7 лет. А 7 лет вот была Лариса Алексеевна, которая почила практически 107 лет, пришла к нам 100 лет. Вот. Это одна из долгожительниц наших была, очень всегда радушная, всегда находила добрые слова просто всем. Однажды я была очень удивлена, стояла около ее комнаты, ну и находилась рядом, какие-то дела делала. И приходили к ней, тогда еще стены обители были совсем открыты, не было всяких разных вирусов, больше приходило людей. И она встречала всех людей какими-то чудными глазами. Радости в ней было настолько, они наполнялись ее. Хотя, когда люди уходили, она опять погружалась в свое состояние, в тихое, спокойное. Но как только появлялся человек, она распростирала свои руки, огромные такие, уже такие сухие, но они такие, мощь такую большую выражали. И она всегда, ну, человек 10 прошло за это время, и она каждого встречала разными словами. Я просто стояла и удивлялась, насколько человек в таком возрасте может быть доброй души, огромным сердцем, что вот так каждого встречать. Но с этим, при этом с большой болью, потому что ее состояние было не очень-то как бы в здравии большом. И иногда кажется, что вот такие люди, которым 98, 106, у нас была женщина, 100 лет, 107, и ты ощущаешь себя младенцем среди них. И тебе кажется, так ты не прожил еще полжизни даже. И сколько еще нужно исправлять себе, идти дальше, нести этот крест. Вот наши подопечные, они этот крестик несут, потому что они меняют свою былую жизнь, свое окружение, иногда чаще всего одиночество, на семью, с которой приходится жить. Ну, конечно, не без искушений, не без всяких ссор, не без всяких там выяснений отношений, ну, как в семье. При этом мы живем, радуемся празднику и идем к празднику.
Вы, кстати, вы, я имею в виду сестры милосердия, в роли миротворцев выступаете, когда происходят какие-то конфликты, или они сами улаживают между собой подопечные?
Ну, чаще всего все равно сестры и братья в эти проблемы погружаются. Ну и самое главное, что у нас есть батюшка.
Это такой мировой судья, который разрешит все конфликты, если есть какие-то недопонимания.
Да, если даже рядом вот в данный момент не оказалось батюшки, у нас всегда есть акафист, молитва, канон, и это как бы сглаживает. Ну и, конечно, если конфликт не разрешается, то либо сестра обращается к батюшке, либо сами подопечные бегут на исповедь и разрешают эти конфликты. И батюшка правильный, верный путь нам указывает. Это самое главное. Была одна из женщин, которая к нам приходила. Она была во многих обителях, ну, обителей не так много вообще по России, вот, и была в пансионатах, еще где-то, и она говорила, обитель, вообще богадельня, не может существовать без храма. Если есть храм, то это действительно обитель. Это выздоровление, спокойствие, радость и тихое, мирное существование. И подопечные, когда приходят с большими болячками, с огромными, там, ну, с плохим внутренним состоянием, они у нас приобретают что-то новое. Вот Господь им дает. И даже болезни, ну, это мои личные наблюдения, даже болезни, она не отступает, но она затихает. И мы меняем к ней отношение. Мы уже на нее не полагаемся, ею не живем, а мы находим новые какие-то рубежи, какие-то утешения новые, и как-то забываем немножечко о наших болячках.
Но мне кажется, вот действительно вся жизнь должна обители быть пропитана верой, потому что во многих ведь больницах, да, каких-то, не знаю, хосписах, может быть, находятся храмы. Но это всегда другая история, что он чисто технически-то есть, вот оно, это помещение, но батюшка, может быть, приходит раз в неделю или еще когда-то, и батюшки это могут меняться, да, потому что это, может быть, даже не настоятель конкретного храма, а просто какие-то дежурные священники, которые меняются. Это все равно немножко другое уже.
Ну и в больницах, там же люди все-таки большой поток,
да,
и
да,
такой глубины так нету. А здесь именно люди приходят, чаще всего они приходят уже. Ну, это последняя инстанция, так скажем, да, уже последний дом, можно сказать. Хотя каждый подопечный приходит к нам, говорит, месяц-два, и я уйду. У нас была подопечная, он Царство Небесное, очень хорошая такая. Она говорит, так, я приехала к вам на месяц, на два, и все, я домой. Проходит месяц, два, три. Я подхожу к батюшке, батюшка, можно спросить, нет у нее как-то, ну, стесняюсь спросить и как-то не знаю, как правильнее. Он говорит, да, спросите. Я спрашиваю, простите, пожалуйста, вы собирались домой, вы пойдете домой? Вы не имеете права меня никуда отправить. То есть у нас в обители они все равно ощущают заботу о себе. Все равно и сестра, и брат, и медик, и повар, и просто старшая сестра пришла.
Но это все равно ведь еще самое главное вот ощущение коллектива. Пускай это не, ну, не родственники по крови, да, но все равно, потому что, к сожалению, больные старые люди чаще всего, даже если за ними ухаживают, они все равно по большей части в одиночестве находятся. А когда большая компания, так сказать, и огромное количество людей, друзей по несчастью, даже там тоже, да, которые болеют и которым тяжело, все равно это же намного лучше.
Да, ну многие с каким-то большим таким, как-то им тяжело приходить и менять обстановку, потому что все мы привыкаем жить, ну вот как мы жили, да, и все знакомо, особенно люди, которые потеряли зрение, потеряли слух. Вот здесь рядом моя кружка, вот здесь рядом моя кроватка, вот здесь рядом там молитва слов, или если это крещеный. Ну вот как-то это все рядом. Вот этот человек придет, а другой придет, и как-то все. Но бывают такие случаи, когда все это теряется. Например, уехала любимая соседка, умер какой-то родной человек, пусть это не совсем родной родственник, а родной, который заботился когда-то. И тогда я потеряла, инсульт случился, не могу встать, за собой ухаживать. Вот к нам сейчас пришла новая подопечная. Удивительно, когда мы с ней встречались дома у нее, она все это очень тяжело воспринимала. Ну, в конце разговора я подошла к ней и говорю, скажите, пожалуйста, вы как? Она плохо слышит и при этом не видит вообще ничего. Но при этом одна жила, потому что, ну, родственники все ушли из жизни. Случился инсульт, не может вставать. Вы к нам согласны пойти? Как ваше желание? Оно действительно истина? Она говорит, а вы что думаете? У меня что-то есть другое, другой выход из этой ситуации. Настолько мудро. И она себя как бы приучает к тому, что надо здесь жить, надо привыкать к новому. И вот как бы получается, все равно она чаще лежит, чем сидит. И получается, что и где-то долго полежала на одном боку, там покраснение, еще что-то. К ней подходишь, начинаешь разговаривать. Она настолько это по-доброму принимает. Я буду правильно себя вести. Я постараюсь поворачиваться.
На самом деле, мне кажется, тут еще такой момент, что у вас действительно царит очень добрая атмосфера, очень такая уютная, домашняя. А ведь многие старики, когда не знают, куда они едут, они боятся, потому что, к сожалению, действительно огромное количество разговоров, историй про то, что какие-то пансионаты, дома престарелых, что там, ну, как минимум, безразличное отношение, как максимум даже какие-то, ну, неуважительные, да, и даже, может быть, какие-то там испытания претерпевают. И, конечно же, они не хотят. И так понятно, что разлука с родным домом, с близкими – это большое испытание, потому что некоторые же действительно, я думаю, чувствуют себя одинокими, брошенными, или даже если родственников не было, они, может быть, какую-то несправедливость ощущают, что вот у кого-то огромное количество родственников, да, а у меня нету, почему вот так несправедливо сложилось? Плюс вот действительно, если человек не может вставать, это же тоже надо морально принять и пережить это, что сейчас такой этап жизни, и что за тобой будут сейчас ходить. Это же очень тоже морально тяжело. И тем более ехать куда-то в незнакомое место, боясь, что там тебя будут обижать, что тебя там за человека не будут считать. Конечно, они очень переживают. И мне кажется, это такой подарок, когда они приезжают и чувствуют, что вот у вас это как дома.
Ну да, да. Ну вот как раз вот с новой подопечной вот так мы столкнулись, что настолько по-доброму принять все, это большие силы нужны, большие просто. Я постараюсь. Ну, посмотрим, как вы себя чувствуете. Я пока всем довольна.
Чтобы не говорить опрометчивых слов надолго.
Да, то есть вот такие очень интересные люди у нас пребывают. И самое интересное, что сестры-то и братья, ну, я вот просто про себя скажу, что я многому учусь у наших подопечных, многому, правда. Потому что у них такая очень, ну, тяжелая жизнь, испытание лежать. У нас была одна подопечная, которая не могла шевелиться ни рукой, ни ногой, ничем просто. И однажды утром я к ней подхожу, она плачет. Вы почему плачете? У меня зачесалось ухо, я не могу почесать. Это так и трогательно, и страшно, и грустно. Тихо, тихо плачут просто. Вот. Но все равно все хотят домой. Все равно пробуждаются и вспоминают дом. Но здесь, мне кажется, самое главное об этом поговорить, послушать. Чаще всего мы стараемся все-таки способности наших подопечных осуществить. Например, если человек чуть-чуть потерял способность расчесываться, пытаемся его заставлять, как-то поощрять, чтобы он все-таки расчесывался или вместе это делать. Если человек не хочет там, и, но уже может, немножечко сохранилось это действие, почистить зубы, давайте вместе почистим. Ходить, мы рядом постоим, вот даже трогаем вашу ручку, вы сами идете, да, с помощью ходунков, но сами. Бывают и слезы, бывают там и... Вы меня обижаете этим. Но это очень важно, чтобы человек все равно участвовал в своей жизни, мог ухаживать за собой. У нас есть подопечная, которая к нам пришла просто лежачей. Не вставала вообще никак после большого обширного инсульта. Сейчас она сходит и даже помогает другим, за собой ухаживает. Вот. Ну и... Радость не еще от того, что у нас не только мы ухаживаем, но и делимся радостью друг с другом. Обязательно отмечаем дни рождения наших подопечных. Обязательно дарим им подарки. И иногда кажется, ну зачем подопечная, которая практически вообще ничего не говорит, только глазками водит, только кушает и больше ничего, есть у нас такая подопечная, у нее ДЦП было, а потом инсульт случился, жила она одна. Зачем ее там поздравлять, зачем ей что-то говорить? Но
это вообще, на самом деле, мне кажется, самое такое неправильное понимание, эгоистичное, из серии того, что вот мне нужнее, да, мне это нужно, а вот тебе зачем это? Да, ты же как бы, ну ты не будешь этим. Да, это и по отношению к детям, и по отношению к пожилым родственникам, да, часто мы, к сожалению, это видим, что из серии зачем куда-то водить, все равно не вспомнит, зачем на праздники тратиться, все равно ничем не пользуются, ничего не запомнит и так далее и тому подобное.
На самом деле это не так. Вот у нас было день рождения как раз у этой подопечной, которая уже практически без движения. И это было удивительно. Ну, подарили ей цветы, шарики большие. Она водила глазами, но молчала. Какое-то изменение было в лице, но непонятно. И когда мы стараемся все собраться, все в смене, братья, сестры, там подопечные, какие могут на колясочках приехать, вот, прийти к ней и спеть что-нибудь, проговорить. Мы пели ей «Пусть бегут неуклюже», все вместе. И, о, это чудо! У нее огромная улыбка на лице, глаза оживились, зажили просто, вот огоньки появились. И мы искали место, куда повесить шарики, чтобы ей было их видно. И она говорила, она головой как бы давала согласие, да, вот сюда, да, хорошо. И еще радостно с этой подопечной очень удивительно происходит. Ну, у нас хор бывает после литургии, когда мы поздравляем и поем «Многое лето». Это тоже очень трогательно смотреть все, наблюдать за ними. И когда батюшка причащает вот данную подопечную, он спрашивает обязательно: «Вы будете причащаться?» Тишина. Мы ждем. Еще раз спрашивает: «Вы согласны причаститься?» И вдруг она громко говорит: «Да, конечно!» Вот это умозаключение, которое там в голове, когда человек не двигается, не, казалось, не живет ничем, а оно есть.
А вот расскажите, пожалуйста, вы выкатываете кровати в храм, в здание? Ну,
это раньше у нас
или,
было.
Или ну, по комнатам батюшка ходит и причащает?
Раньше, вот Лариса Алексеевна, у нас как раз мы выкатывали храм, где там была возможность. Сейчас этой возможности нету, так как у нас очень узкие коридоры, совершенно не приспособлено, в общем-то, к таким подопечным, но мы стараемся. Те люди, которые подопечные, которые хоть маломальски могут сидеть в коляске, конечно, с их желания однозначно, мы возим в храм. В храм возим на ежедневный акафист, канон в 12 часов. Но, конечно, по состоянию здоровья практически все бывают в храме. Но у нас буквально 2-3 человека, которые не выезжают, которые прикованы к постели. Они, конечно, причащаются на кроватках у себя. Но и потом, даже если человек может посидеть на литургии, он не всегда может сидя причаститься, потому что это опущенная голова, это и скрюченное тело, которое не разгибается уже, это какие-то и при паркинсонизме движения лишние. Поэтому ну, сестры знают, братья тоже знают, и батюшка, что кого лучше положить, кому лучше и удобнее принять Христово таинство уже на кроватке. Батюшка приходит обязательно.
Новый год и Рождество уже скоро. Расскажите, как ваша обитель готовится к этим праздникам? И, может быть, наши слушатели тоже смогут как-то поучаствовать и порадовать ваших подопечных?
У нас уже стоит елка. Она каждый год наряжается, очень красивая, сестрой милосердия, братьями, и украшаются все комнаты, все коридоры. То есть мы выезжаем, подопечные видят, открывая глаза, всю эту красоту, все это сияние. То есть и чувствуется приближение Нового года, Рождества. Конечно же, каждый уже говорит подопечной о подарках. вспоминают, что они плохо бы попросить у Деда Мороза, ну, у Николая Чудотворца какие-то свои личные подарочки. Кто-то мечтает о часах, кто-то мечтает о цветах, кто-то мечтает, ну, о сладких, конечно, подарках все мечтают. Ну, а мы мечтаем об открытках, которые люди добрые нам присылают, и мы зачитываем нашим подопечным, они очень рады. Некоторые люди прям пишут, откуда они, особенно дети.
Как вот можно написать? Потому что вы часто рассказываете, что пишут письма. Если кто-то захочет, как это можно сделать? Расскажите.
Ну, письма можно написать как от руки, как привыкли многие это делать, и отправить их на наш почтовый адрес. Это город Екатеринбург, улица Ереванская, 65, обитель Милосердия. И адресовать их кому-то конкретно из подопечных, либо можно какое-то общее письмо сделать, и сестры прочитают его нашим бабушкам. А список подопечных, он размещен на сайте обитель Милосердия, это sv-ерисовета.ру. И там же на нашем сайте есть возможность еще отправить и электронные письма. И совсем недавно вот мы распечатывали письма для одной из наших бабушек, Юлия Семеновна, ее зовут. И для нее пришло, наверное, писем 10 от одного и того же человека.
Ничего себе. Мне даже интересно, что в 10 письмах было написано.
Ну, этого отправителя, ее зовут Ольга. Она не из Екатеринбурга, но из какого-то крупного города, так судя по этим письмам. И она делится вот именно вот с Юлией Семеновной тем, что в ее жизни происходит. Она рассказывает, там, где она побывала, там, на каком концерте, какие-то вот явления природы описывает.
А вот, кстати, расскажите, это интересно читать подопечным? Ну, потому что о своей жизни, да, когда рассказывают? Потому что действительно ведь многие могут задаться вопросом, ладно поздравить, ладно пожелать здоровья, еще чего-то, но дальше же нужно что-то написать, и можно, конечно, рассказывать о себе, но насколько им это интересно слушать?
Да, им это, конечно, интересно, потому что это возможность такого общения, пусть даже и мысленного, да, с человеком, который к тебе неравнодушен, который знает, что вот ты есть, что ты в обители, что ты бабушка, у которой нужно внимание. Они это слушают, конечно, они как-то по-отечески вот относятся вот к этим авторам этих писем, переживают за них даже в какой-то степени. И она даже попросила, чтобы ей распечатали эти письма, они потому что, ну, в электронном виде. И вот они сейчас лежат у нее возле кроватки, она в любой момент может почитать их.
Расскажите, пожалуйста, еще вот хотела спросить, а наше радио слушают у вас в обители?
Слушают.
И подопечные, вот когда выходят непосредственные передачи наши с вами, они им интересно слушать про себя? Как они реагируют?
Ну, мы как-то не спрашивали об этом ни разу, но знаем, что они слушают, и иногда даже говорят, а мы слышали, а вот это говорили, то говорили. То есть про обители мы очень интересно слышать, что не только они здесь живут, а именно что о них кто-то другой знает. И задают часто вопросы, а откуда это письмо, а почему меня знают, а откуда это узнали. То есть бабушки же старенькие вот чаще всего. Но сейчас помоложе у нас, 50-60 лет, инсульт очень как бы молодой стал совсем. Чаще всего с инсультом у нас подопечные. Ну вот старенькие спрашивают, а как попадают люди эти в компьютер. А что такое компьютер? То есть приходится еще и вот это все рассказывать.
Я просто пока с вами сейчас веду диалог, думаю, что нужно от нашего коллектива радио обязательно писать письмо вашим подопечным, раз они,
да,
слушают.
Здорово.
Я думаю, что это будет очень интересно.
Да, это хорошее предложение.
Так что вы, наши радиослушатели, тоже активизируйтесь и тоже отправляйте.
У нас в каждой комнате есть радио. Либо, ну, православные каналы мы слушаем.
Давайте дальше перейдем к тому, чем можно порадовать ваших подопечных на Новый год и Рождество. Потому что, я думаю, кто-то, может быть, захочет не только письмо написать, но и какой-то подарок передать. Что будет лучшим подарком для ваших жителей?
Ну вот сейчас у нас самая молодая Лия, мы нашли открыточки советского времени. И она сейчас эти открытки подписывает. Но проблема в том, что не хватает открыток. таких именно. Вот. Сейчас в поисках. То есть они тоже пишут друг другу открыточки и поздравления, какие-то подарки. А порадовать, ну, можно сладкими подарками. Они всегда ждут их, и они знают, что обязательно Николай Чудотворец и Дед Мороз им принесет подарок. Они прям ждут. Есть подопечные, которые с диабетом. Им особые подарки нужны. Тоже какие-то сладости, но особые.
Для диабетиков,
да? Да, для диабетиков. Угу. Потому что они же лежат вместе, и одному подаришь,
конечно,
другому.
Это
нет,
обидно,
это неправильно.
Когда кто-то ест конфеты, а тебе нельзя. Конечно.
Дальше наши подопечные кушают в своих комнатках, на своих кроватках, либо рядом на креслах. Очень востребованы полотенчики. То есть они как фартушки у нас, такие небольшие полотенца хбшные. Часто стираются, часто нужда в них есть. Банные процедуры всегда принимаем. То есть это полотенца банные, полотенца ручные, всегда нужны тоже. Салфетки, всегда потребность в салфетках. Подушки, одеяла приходят уже в негодность тоже. Мы тоже готовы принять эти пожертвования.
Так, ну тогда подытожим, да, что сладкие подарки, причем как обычные сладкие подарки, так и на фруктозе для тех, у кого сахарный диабет. Всегда актуальны продукты, фрукты, предметы первой необходимости, да, постельное белье, подушки, одеяло, полотенце. И куда все это можно привезти?
Это можно привезти в обитель милосердия по адресу город Екатеринбург, улица Ереванская, 65.
Я думаю, еще, наверное, учитывая, что сейчас очень распространены доставки из магазинов, я думаю, что если кто-то, кому-то неудобно ехать, да, он может оформить доставку на ваш адрес. Просто нужно предупредить кого-то из ваших сотрудников, по какому телефону звонить и предупреждать о том, что хотят принести или заказать доставку.
Да, конечно, можно так. Наш телефон 8, код города 343, 200 ровно, 58-58. 8, код города 343, 200 ровно, 58-58.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Всех ваших подопечных с наступающими праздниками. Я надеюсь, эти праздники пройдут замечательно, домашне, по-домашнему, уютно, тепло и с большой радостью на душе. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио были сестры Милосердия из обители Милосердия Святой Елизаветы Федоровны. Это Анна Анатольевна Бородина и Маргарита Гетман. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Спасибо вам большое.